Александр Иванович Левитов. «На супротив». Примечание номер один. Печатается по изданию «Степные очерки». Второе издание. Книга вторая. Москва, 1874. Страницы 151-179. Впервые опубликовано в журнале «Развлечения». 1862. Номера 23-24. Под заглавием «Дорожный очерк. Степные нравы». Входил также в состав первого издания «Степных очерков», том 3, Москва, 1867, под первоначальным названием. Для каждого из этих изданий автор редактировал текст. Плеханов, делавший пометки на полях сочинений Левитова в издании 1884 года, отчеркнул начало второй главы и строки, следующие ниже. «Иду я, и со мною вместе идет безотвязная дума о мысленном убожестве этой прекрасной стороны». И так далее, написав «Отношение Aufklärer», то есть «Просветителя», «Литературное наследие Г.В. Плеханова», сборник 6, Москва, Соцэхгиз, 1938, страница 239. Ниже, против слов, «Вы бы их, сударь, по суслам-то заехали без разговора, небось бы всякий пустил», страница 109 настоящего издания. Плеханов написал: «Дикости противополагается добровольное холопство». Там же. Конец примечания. Читает Никей М.С. Глава первая. Хотелось поскорее добраться до ночлега, потому что совсем свечерело, и в воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина ночи. Впереди меня, в влажном от вечернего тумана воздухе, неясно рисовались крыши деревенских изб. Может быть, впрочем, то были деревья леса, стоящие в стороне от дороги, а может быть, что облака туманные, закрывши собой верхушки придорожных вешек, обманывали меня. Нет, вероятно, это крыши домов, думаю я. И действительно, вдали послышался лай собак и тот неопределенный гул, который обыкновенно несется из большого села, когда подойдешь к нему не так близко, чтобы можно было видеть его. Потом я окончательно уверился, что близко село, что только или густые и ветлые его огородов, или пригорок какой-нибудь мешает мне ясно видеть его. Навстречу мне попалась какая-то унылая баба. За плечами она несла связку хвороста и при встрече со мной низко мне поклонилась. «Бог в помощь, тетушка», — сказал я ей. «Спасибо, кормилец», — ответила она мне самым плачевным голосом. «Далеко тут деревня-то?» «А вот за горкой-то. Подымешься как на горку-то, там тебе и деревня будет». «Что ж, это ты в лес, что ли, ходил по дрова? Ай, лошаденки-то нет, что сама несешь». «Какие там лошаденки, голубчик ты мой? 16-й год вот так-то маячусь без мужа. От одних дров всю спинушку разломила. Летом-то еще ничего. Выйдешь на большую дорогу, обломает ветром ветки, ну и собирай, не ленись только. А зимой, как в лес за ними придется идти, их страсть какая, под снегом-то их откапывать. А ты бы к мужу шла, все бы, глядишь, полегче было», — посоветовал я. «Где его найти, мужа-то? Он мне ни одной весточки об себе ни разу не дал. Ох, далеч, надо быть, загнали его». Сильно задумался я, так что и не слыхал, как подошел к самому селу.
«Будьте в клачике на каменное строение Николаю Чудотворцу».
Растягивал древнейший старец, сидевший у часовни, выстроенной перед самым селом. Его дребезжащий голос и звон колокольчика, которым старец сопровождал свое пение, вывели меня из моего раздумья. Я осмотрелся. Передо мной была одна из тех быстро разросшихся деревень, которые вследствие местных обстоятельств какие-нибудь 5 или 10 лет из поселка в 3-4 избы вдруг превращаются в длинные села с постоялыми дворами, харчевнями и прочим.